Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали три основных события 26 главы. Заговор фарисеев против Иисуса, миропомазание Иисуса в Вифании и предательство Иуды Искариота. Сегодня мы поговорим о трех других событиях этой главы. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду, арест Иисуса и бегство его учеников. Напомним, что в этот момент Иисус со своими учениками находится в горнице, где происходит так называемая «Тайная вечеря». Здесь, начиная с 31 стиха, Иисус предсказывает ученикам, что скоро они отвернутся от Него. «Тогда, — говорит им Иисус, — все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Это пророчество является цитатой из 13 главы 7 стиха книги пророка Захарии. И далее он продолжает: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Но Петр возражает ему в 33 стихе. Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Ответ Петра как бы подразумевает, что он, как и сам Господь, не очень-то доверяет остальным ученикам, имея в виду то, что Иисус может всецело положиться на него. Беда Петра состояла в том, что он плохо знал себя. И мы в наши дни, к сожалению, страдаем тем же. Далее стихи 34 и 35. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Петр уверял Иисуса, что никогда не отречется от него и даже готов умереть ради Господа. Но в ту же самую ночь, еще до первых криков петуха, Петр отрекся от Иисуса. И не один раз, а целых три раза. Далее в стихах с 36 по 39 мы читаем о событиях в Гефсиманском саду. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сынов Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Нужно обратить внимание на эту молитву нашего Господа. Под чашей, по всей видимости, подразумевается его крест и грехи этого мира. Нам нелегко это понять. Но Иисуса страшила не сама смерть и не предстоящие страдания, а то, что Ему, святому и безгрешному, предстояло сделаться грехом за всех нас. Там, на кресте, на Него были возложены грехи всего человечества. Причем эти грехи были не просто абстрактно приписаны Ему, а именно возложены на Него. И нам никогда не понять, что пережил в тот момент Господь, зная, что Ему придется нести на себе все людские грехи. Это было нечто ужасное для того, кто свят по своей природе. Причем обратите внимание, что Господь вовсе не просит избавить его от предстоящего креста, а молится, чтобы исполнилась воля Отца. Нам с вами никогда не удастся полностью проникнуть в значение происходящих тогда в Гефсиманском саду событий. Однако я полагаю, что именно там Иисус и одержал Голгофскую победу. Нет никаких сомнений, что в Гефсимании сатана искушал его не меньше, чем до этого в пустыне. Обратите внимание на стих 42. «Еще, отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть он принимал все, что должно было произойти. Было бы неверным утверждать, что Господь пытался избежать крестной смерти. Просто в своей божественной сущности он испытывал отвращение и ужас перед грехами мира, которые ему предстояло понести на себе. И в ужасе он пытался отстраниться от предстоящего. Но все-таки он оставался верен Отцу, ибо пришел исполнить его волю. А теперь посмотрим, что делают ученики Петр, Иаков и Иоанн, которые были вместе с Господом в том саду. Возвратившись после первой молитвы, он нашел их спящими. Стихи 40 и 41. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Он говорит им «бодрствуйте», то есть «берегитесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Что это за искушение? Кто должен был искушать их? Нет сомнений, что сатана уже был там. Нет сомнений, что в Гефсиманском саду Иисус сражался со своим невидимым врагом. И именно там, в Гефсимании, Иисус победил этого врага. То есть Голгофская победа была одержана еще в том саду. «Еще отойдя, в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Еще раз Иисус вверяет свою судьбу в руки Отца. Но посмотрите на учеников. Стихи 43 и 44. «И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». И вот наступают самые тяжелые моменты евангельского повествования. Читаем стихи с 45 по 47. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Враги Иисуса, да и сам Иуда Искариот, были свидетелями могущественных чудес нашего Господа. То есть они понимали, что Иисус владеет сверхъестественной властью и может воспользоваться ею. Поэтому, придя взять его, они привели с собой целую толпу народа и солдат. Возможно, за Иисусом пришел целый взвод римских солдат. Мы знаем, что Пилат не любил Иерусалим и приезжал в этот город только на время праздников. Но приезжая, он привозил с собой многочисленную охрану для сохранения порядка, поскольку во время таких праздников нередко возникали восстания и народные волнения. Далее мы читаем, как Иуда предает Господа. Стихи с 48 по 50. «Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». Предательский поцелуй Иуды это, наверное, самый позорный поступок человека за всю историю этого мира. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Поцелуй может означать принятие или отвержение. В данном случае Иуда Искариот приветствовал Господа Иисуса предательским поцелуем. Это был, пожалуй, наиболее презренный поступок человека. Некоторые богословы утверждают, что Иуде было предначертано совершить это предательство, и что он ничего не мог с этим поделать. Если бы они были правы, то значит, Иуда был не более чем роботом. Я же считаю, что Иуда сознательно решил совершить это предательство, и что у него была возможность отказаться от этого замысла. Вы возразите: а как же быть с пророчествами, что он должен будет предать Иисуса? Я должен согласиться с вами, это действительно было предначертано. Да и сам Иисус указал на Иуду как на предателя. Однако, уже после того, как Иуда исполнил данное пророчество, после того, как Иисус уже был предан, Иуда Искариот имел возможность покаяться. Господь дал Иуде возможность покаяться и принять его. Даже после этого предательства Иисус все равно назвал Иуду другом. Позднее, когда Иуда пошел в храм, чтобы вернуть первосвященникам 30 сребреников, плату за предательство, он имел возможность что-то изменить. А когда священники взяли Иисуса к Пилату, Иуда Искариот мог упасть пред Господом на колени и молить его о прощении со словами: «Прости меня, Боже, ибо я не ведал, что делаю». И Господь простил бы его. Но события продолжают развиваться. Прочтем стихи с 51 по 56. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо». Мы знаем, кто был этот храбрец. Это, конечно же, был Симон Петр. Я полагаю, что он пытался что-то доказать. Ранее он клялся, что готов умереть, защищая Господа, хотя Иисус и обещал, что тот отречется от него. И вот теперь Петр вынимает свой меч с намерением защитить Иисуса. Однако Петр был рыбаком, а не воином. А потому все, что он смог сделать, это отсечь ухо у раба первосвященника, хотя наверняка целился он не в ухо, а в голову этого человека. То есть он просто промазал. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Другими словами, Иисус говорит: «Мне не нужен твой меч, Петр. Я пришел сюда вовсе не для того, чтобы воевать с властями. Я пришел, чтобы умереть за грехи мира». Как же сбудутся писания, что так должно быть? Как видите, Господь исполняет Писание, и Матфей подчеркивает этот факт. «В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня». Раньше Иисус говорил, что его час еще не настал. Но сейчас мы видим наступление этого часа. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Как и предсказывал Иисус, все его ученики разбежались. Далее мы читаем, как Иисус предстает перед судом первосвященника Израиля. Прочтем стих 57. «А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Позднее мы узнаем, что идейным вдохновителем всех этих событий был тесть Каиафы. Но для представления обвинений Иисус должен был предстать пред самим Каиафой, официальным первосвященником. Дело в том, что религиозные власти Израиля собирались спросить у Рима смертной казни для Иисуса. А для этого они должны были предъявить Иисусу обвинения, которые утром нужно было представить Пилату. Прочтем 58 стих. «Петр же следовал за ним издалека, во двор первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Написано, что Симон Петр следовал за ними издалека. Очень опасно, когда люди следуют за Иисусом лишь издали. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 15 и 16 стихах мы читаем, что Петр с помощью Иоанна сумел пройти во двор дома первосвященника. Петр ждал там, чтобы видеть конец. Но вскоре ему предстояло отречься от Господа. И вот что происходит в самом суде. Стихи 59 и 60. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля». Как видите, у религиозных властей не было обвинений против Иисуса. Именно поэтому они вынуждены были прибегнуть к помощи лжесвидетелей. Но найти хороших лжесвидетелей было непросто. Нужен был такой человек, который смог бы безошибочно засвидетельствовать в ходе дальнейшего расследования. Ведь иудейские вожди знали, что проницательность Пилата может раскрыть их обман. Что и произошло на самом деле. Они боялись, что Пилат расстроит их планы. И вот, наконец, им удалось найти двух так называемых свидетелей. И вот в чем обвиняли Иисуса эти люди. Стих 61. «И сказали, Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Как сказано во второй главе Евангелия от Иоанна, даже ученики неверно поняли Иисуса, когда он сказал следующие слова. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они не могли понять истинного значения этих слов, пока Иисус не был убит и не воскрес. Надо полагать, что найденные лжесвидетели слышали именно эти слова Иисуса, хотя и не смогли дословно их повторить. Читаем 62 стих. «И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Здесь первосвященник пытается заставить Господа Иисуса ответить, чтобы Синедрион знал, какие доводы использовать в обвинении. Но эти обвинения настолько абсурдны, что Господь даже не отвечает на них. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» А теперь первосвященник произносит фразу, которая вынуждает любого еврея дать честный и прямой ответ. Он говорит «Заклинаю тебя Богом живым» и задает Иисусу конкретный вопрос. «Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» 64 стих. Иисус говорит ему «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне...» «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Написано, что Иисус говорит ему «ты сказал». Этот ответ, по сути дела, означает «да, я и есть тот, кого ты назвал». А также Иисус назвал себя Сыном Человеческим. Некоторые комментаторы утверждают, что это наивысшее звание нашего Господа. Термин «Сын Человеческий» используется в пророчествах Даниила и Иезекииля по отношению к Божеству, то есть не было большей чести, чем то, что Он назвал Себя Сыном Человеческим, сидящим одесную силы и грядущим на облаках небесных. Читаем 65 стих. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его». Мы читаем, что, услышав ответ Господа, первосвященник разодрал одежды свои. В еврейской культуре это действие означало глубокую скорбь человека, который услышал чудовищное богохульство. Однако теперь у иудейских вождей появились обвинения против Иисуса Христа. Стихи с 66 по 68. «Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Подумайте, насколько они ненавидели Господа Иисуса. Здесь проявляется естественный антагонизм нечестивого человеческого сердца и божественной праведности и святости Иисуса. Осознаете ли вы, друзья, что если бы в нас жила лишь наша прежняя греховная натура, мы бы тоже попытались свергнуть Бога с Его престола? Дело в том, что человеческая природа ненавидит Бога. Мы читаем, что там, в Синедрионе, они били Иисуса, плевали в Него и всячески издевались над Ним. А потом издевательства превратились в игру. Завязав ему глаза, они били его по лицу, требуя ответить, кто это сделал. «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» И, конечно, они никогда бы не позволили ему ответить правильно. А далее мы читаем печальную историю отречения Петра. Прочтем стихи 69 по 75. Надо сказать, что в других Евангелиях можно найти более подробное описание этого события. «Петр же сидел вне, на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Произношение жителей Галилеи отличалось от речи жителей Иудеи, и они говорили с незначительным акцентом. Петр выдал себя своими словами. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. До этого Петр и не подозревал, насколько он слаб. Но Иисус молился, чтобы вера Петра, несмотря ни на что, выдержала все испытания. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Симон Петр оказался в неудачном месте. Для него двор первосвященника оказался местом искушения. Но все равно не стоит искать оправданий этому отвратительному предательству. Мы знаем, что в конце концов Петр покаялся и пришел к Господу. Более того, именно Петру была вверена честь произнести первую после прихода Духа Святого проповедь, с которой и началась эра Церкви. На этом заканчивается 26 глава Евангелия от Матфея. В нашей следующей передаче мы начнем изучение 27 главы.